грани времени. Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Здравствуйте. Накануне Фонд борьбы с коррупцией обнародовал расследование, в котором утверждается, что Дмитрию Медведеву принадлежит резиденция в Ивановской области площадью 80 гектаров и стоимостью примерно 30 миллиардов рублей, обустроенная на деньги акционеров газового концерна «Новатэк». И вот это наш повод для сегодняшней встречи с нашим гостем Андреем Нечаевым, кандидатом в депутаты Государственной Думы от партии «Роста». Добрый вечер, Андрей Алексеевич.
Добрый вечер.
Как по-вашему, случайно ли совпадение, что послезавтра выборы, а накануне нашли вот эту вот как бы спорную недвижимость у главы одной из партий, лидирующих в предвыборной гонке?
Ну, нашли гораздо раньше. Я об этой истории слышал несколько недель назад еще. А есть много других неслучайных совпадений. Я вообще, как правило, не смотрю телевизор. А вчера что-то меня, не знаю, какое-то седьмое чувство заставило... Я, значит, включил, есть такая на ТВЦ, программа «События». Я даже маленький пост по этому поводу написал. Значит, очень забавно. Сначала выступает Владимир Владимирович и говорит: приходите на выборы, в чем я его абсолютно поддерживаю. И потом говорит, как хорошо, что партиям были предоставлены равные условия агитации. Дальше примерно 2 минуты нарезка, все партии чехом, там даже не разберешь, кто там, Жириновский плавно переходит в Миронова, тот в Титова. И дальше 15 минут, вот вы лучше даже понимаете, как это делается, журналисты, с любовью, прям с явным сопереживанием, 15 минут рассказывают, как много партии «Единая Россия», лидера которой вот построил себе поместье, как много доброго она сделала для нашей Родины и российского населения. Потом еще немножко Владимира Владимировича, потом еще 15 минут Сергей Семенович Собянин, лидер московского списка партии власти, что-то открывал. Я все не запомнил, он открыл железнодорожную станцию, открыл несколько станций метро, открыл больницу, открыл школу, открыл новое здание табакерки Табакова, которое до этого 20 лет не могли открыть. А у меня создалось невольное впечатление, что вообще несколько лет в Москве ничего не открывали для того, чтобы открыть все это вчера. Сегодня утром, включив телевизор уже наученный горьким опытом, я с интересом обнаружил, что он опять что-то открывает. Он открыл еще сколько-то станций метро, и там, вот не помню, список был очень длинный. Поэтому под выборы действительно много интересного. Много интересного происходит. Например, совершенно унизительная подачка пенсионеров вместо индексации в 5000 рублей. Которую, правда, сейчас не заплатят. Ее заплатят в следующем году, в январе. Но анонсировали сейчас. Я не лениво посчитал, насколько пенсионеров обманули при этом.
И сколько у вас вышло? Намного?
Намного, да. Ну, там с замораживанием накоплений их где-то на триллион примерно. Это будущих пенсионеров. Угу. А вот с этой индексацией там же как бы двойная обманка идет.
Да, во-первых,
потому что в среднем это меньше, чем нормальная индексация, хотя бы в меру официальной инфляции. А второе, что когда в следующем году, если все-таки будет индексация, в чем я уже не уверен, то индексировать-то будут старую пенсию без этих 5000. А если была нормальная индексация, компенсации которой якобы являются 5000, то индексировали бы новую пенсию. Поэтому обманули два раза. Я это все говорю к тому, что когда говорят, что в стране нет денег на индексацию пенсии, например, или там еще на какие-то действительно неотложные нужды, то вот сразу как-то хочется посмотреть на эту картинку, на несколько других аналогичных картинок. И, в общем, создается ощущение, что деньги-то есть.
Ну, давайте на нее посмотрим. Посмотрим фрагмент фильма Фонда борьбы с коррупцией о так называемой даче премьера Медведева.
Медведев, он премьер-министр правительства России и лидер партии «Единой России». И сейчас идет на выборы во главе этой партии, агитирует за себя, обещает много чего. Только почему-то он забыл показать народу свою дачу. Но он забыл, а мы не забыли. Общая площадь резиденции более 80 гектаров. Это почти как 3 Кремля, ну или 30 красных площадей. Ее рыночную стоимость мы даже и оценить не можем. Реконструкция старинной усадьбы, несколько домов, бассейны, гостиница, лыжный склон, подземные объекты. Мы предполагаем, что возвести такой комплекс стоит не меньше 25-30 миллиардов рублей. Вот, кстати, доска для гигантских шахмат. На ней и сам Дмитрий Медведев может быть королем и крушить непокорные фигуры. В общем, тут привольно и прекрасно. Наверное, очень хорошо думается. И именно здесь Дмитрий Медведев изобрел свои лучшие крылатые фразы вроде...
Подержите здесь, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья.
Кто же оплатил всю эту радость? Одно можно сказать точно, Медведев этого не делал. Усадьба находилась в собственности сначала одного фонда под названием «Дар», и он тесно связан со Светланой Медведевой, а даже наблюдательный совет этого фонда возглавлял однокурсник Медведева Илья Елисеев. По информации СМИ, щедрую сумму в 30 миллиардов рублей некоммерческому фонду отстегнули акционеры газовой компании «Новатэк» Симоновский и Михельсон. Вот на эти деньги фонд и купил историческую усадьбу, реконструировал ее и построил все, что вы видели. Через месяц после объявления знаменитой рокировочки в 2011 году Плевскую усадьбу передарили. Сегодня она принадлежит некоммерческому фонду по сохранению историко-культурного наследия. Вот таким вот интересным образом сохраняют российское культурное наследие. За шестиметровым забором, с охраной ФСО и спецсвязью. По выходным и праздникам культурное наследие охраняет лично премьер-министр России.
Да, ну вот, видите, по-моему, это какой-то кричащий уже случай, как вам кажется.
Ну, к сожалению, у нас вот такого рода случаев кричащих ни один, ни два, и даже не три десятка. Мы до конца передачи можем вспоминать разные дворцы, о которых так или иначе шла речь и в том же интернете. И всегда странная история, что все знают, чей он, а юридически он как-то вот какого-то фонда или еще чей-то, например, помните, долгие дискуссии вокруг знаменитого дворца в Геленджике.
Ну, еще была дача министра обороны.
Знаете, что я вам скажу? Тут ведь проблема главная не только, хотя это, безусловно, мораль и нравственность тех людей, которые себе такого рода вещи позволяют, она вызывает большие сомнения, но главная беда-то в другом. Это полное отсутствие, вот за последние 15 лет, эта система была абсолютно разрушена, полное отсутствие контроля общества над властью. В самом широком смысле этого слова и в самом конкретном смысле слова. Например, я вот сегодня буквально ехал и слушал новости, что российскому миллиардеру, значит, Фридману дали разрешение на реконструкцию поместья в Англии. Меня совершенно не интересует Михаил Маратович Фридман, совершенно не интересует его поместье. Меня очень интересует процедура, что местная коммуна принимает решение. Он собственник, он купил это поместье. Но местная коммуна принимает решение о том, какая там возможна реконструкция, в каких пределах, что можно снести, что сносить нельзя, потому что есть историческая ценность, что можно построить, чего построить нельзя. И, что интересно, что предыдущему владельцу, у которого господин Фридман это приобрел, такого разрешения не дали, потому что он хотел там что-то построить, явно не вписывающееся в окружающую среду, и выходящий за рамки представления, значит, англичан о здравом смысле, архитектурных излишествах и так, исторических традициях этого места. Вот это маленький пример, их огромное количество. Значит, когда действительно на самом низком уровне местного самоуправления, которое у нас практически ликвидировано, граждане принимают решение о том, что будет строиться. У нас формально есть тоже процедура общественных слушаний. К сожалению, ее или обходят. Вот я сейчас очень много встречаюсь с жителями в своем округе, в Северном административном. вопиющие случаи. Просто вопиющие. Нарушаются все мыслимые градостроительные нормы. То есть такое ощущение, что у чиновников уже вот эти вот откаты, они застилают глаза. Просто абсолютное, абсолютное, значит, отсутствие здравого смысла, зрения, следования закону и так далее. Например, на Верхней улице. Плавуны. Плавун, там нельзя строить ничего. Там в свое время экспертиза запретила построить детскую площадку, потому что возможны провалы грунта. Детскую площадку спортивную, не очень тяжелое сооружение. Но 105-метровую башню построить разрешили. В итоге у окрестных жителей дома уже потрескались, асфальтовое покрытие потрескалось. Я там не говорю о том, что ночью идут с работы, нарушение закона о тишине. Ну просто, вот там каждое действие, это такое заявление самого на себя в генпрокуратуру. Я коррумпировал этих чиновников и этих. И этих я тоже коррумпировал, начиная от участкового и кончая там теми, кто давал разрешение на это строительство, кто утверждал этот проект. Или еще более чудная история, рядом с гостиницей «Советская». 175-метровое здание. Какая там историческая среда? Какое там сохранение традиционной застройки, вот о чем англичане пекутся на примере поместья господина Фридмана. 175-метровую дуру, простите меня за выражение, которая закроет свет вообще, люди будут без солнышка жить, всем окрестным домам строить будут.
Давайте дадим слово нашему собеседнику Сергею Попову, кандидату в депутаты Государственной Думы от «Справедливой России». Добрый вечер, Сергей Алексеевич. Слышите нас, да? О, здравствуйте. Видим вас, да, чуть погромче. Как вы считаете, вот вы знаете эту историю с дачей премьера и лидера «Единой России». Доверяете ли вы данным Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального? Вам слово, Сергей Алексеевич. Может, по... Угу. Сейчас вернем связь. Так, это значит... А вот помните, была дача Сергея Шойгу? Тоже ведь это странная какая-то история. Тоже когда-то был лидер списка «Единой России». Единственный, правда, блок был. Потом даже у Дмитрия Пескова. Мы же все это обсуждаем здесь. Вообще, это по-моему, целая система.
Слушайте, вот таких примеров, с одной стороны, абсурда, а с другой стороны... отсутствие у людей уже каких-либо сдерживающих центров просто. Ведь, понимаете, это же еще какой-то внутренний настрой должен быть у человека такой, что он себе все это позволяет. Ну, мы знаем, в каком там доме живет миллиардер Уоррен Баффет. Такой финансовый гуру, да? Это маленький домик полутораэтажный там, с мансардой. Это некие внутренние есть установки, принципы, если хотите. Но от чего это происходит? Происходит, помимо отсутствия вот этих внутренних, сдерживающих каких-то центров, это происходит от абсолютного ощущения безнаказанности. Вот я возвращаюсь к своей теме любимой, которую я уже анонсировал, отсутствие контроля общества над властью. Ведь вот эти вопиющие случаи, Игорь Иванович Шувалов, уважаемый, там собачки летают на частном самолете. Можно дальше дискутировать, вот прям это вот его частный самолет или его сына частный самолет. Скажи, это очень важные нюансы. Но это, причем человек никогда вообще в жизни не работал в бизнесе. Он всегда был чиновником.
Но он был юристом в ЛМ, этом, кооперативе.
Ну, это был. Когда-то очень давно.
Давно, да.
Очень давно. Сколько я его помню, и вот сколько я с ним знаком, он всегда был чиновником. Возьмите наши госкомпании. Ведь фактически, да, вот сейчас очень многие говорят, недра надо вернуть, государство надо все национализировать, мы против бандитского капитализма. Вот чудный пример. Государственная компания «Роснефть». Возглавляет ее крупный специалист в области добычи нефти и вообще топливно-энергетического комплекса Игорь Иванович Сечин, который в питерской мэрии был делопроизводителем. Последний пример, подарок молодой жене, а очаровательная девушка, я видел ее фотографию, она мне очень понравилась. Она достойна царских подарков, яхта 150 миллионов долларов. Вот, на мой взгляд, этот человек просто сам на себя вот взял ручку и написал заявление в Генпрокуратуру. Я что-то делаю, мягко говоря, не так. И ничего, власть закрывает на это глаза, а общество не может ее контролировать. Поэтому вот сейчас выборы, я не хочу никого агитировать, это примитивно, но выборы вообще это вот такая высшая форма контроля общества над властью. Поэтому вот сейчас, собственно, послезавтра уже, да, у нас будет шанс. Либо все-таки попытаться каких-то компетентных, профессиональных, вменяемых и ответственных людей избрать. Или мы будем по-прежнему иметь вот этот вот зверинец, марионеток исполнительной власти, когда даже не голосуют сами. Потому что видели кадры. Специальный уполномоченный расставляет карточки и потом с фантастической, надо сказать, ловкостью, я прям поражало, как они это делают, не всякий пианист так пальцами владеет, и бегает, нажимает кнопки за всех. Все.
Вот вы работали с Егором Тимуровичем, мыслимо ли было вообще что-то подобное в, даже в каких-то пропорциональных масштабах 90-м годам, вот в те годы?
Ну, знаете, я вам что скажу. Коррупция есть всегда и везде. Везде, где есть государство, есть коррупция. Вопрос в мере и вопрос, как государство, как вообще... Не люблю этого слова, но тем не менее, как вот властная элита к этому относится. И есть ли реальная политическая воля это подавлять? Мы знаем операции «Чистые руки» в Италии, мы знаем там борьбу с Аль Капоне и знаменитой чикагской мафией. Ну, не, это не мои оценки, я вот взяток не брал, о чем очень жалею теперь. Потому что это был бы мейнстрим. Но мы были академическими учеными, романтиками, мы пришли спасать страну, действительно. Вот. Но по данным разного рода организаций, которые занимаются изучением проблемы коррупции, в нулевые годы размер взяток по сравнению с 90-ми, которые не были английскими, увеличился не на 10, там 15%, а в разы. В разы. Но я вам скажу, что и в Советском Союзе, при коммунистическом контроле, народном контроле, комитете партийного контроля, партийной этики и все прочее, коррупция прекрасно существовала. Когда мы пришли в правительство, я с большим интересом, при участии тогдашнего министра энергетики Лопухина Владимира, мы обнаружили, что квот на экспорт нефти выдано почти столько, сколько вообще ожидается добыча нефти в стране. Это было при советской власти еще, до нас. То есть страна теоретически могла вообще остаться, собственно, без нефти. И, соответственно, там без бензина, нефтепродуктов и так далее. Это еще выдавали советские. Советские, это к вопросу о коррупции. Вот, советские чиновники. Сомневаюсь, что они это делали бескорыстно. Ну, кстати, мы тогда все это отменили. Это был, конечно, такой... Вот сейчас я бы, наверное, не знаю, решился бы я на такое. Это был, конечно, такой свой отчаяние. Мы людей... Тогда получить квоту на экспорт нефти, это стать просто долларовым миллионером, вот так, знаете, на раз, два, три. За счет разницы внутренней цены рублевой и мировой цены. Ну, у меня потом два покушения было.
Да, вы их практически обездолили. Да. Давайте еще раз послушаем Сергея Попова, члена партии «Справедливая Россия». Сергей Алексеевич, вы доверяете... Вот... Результатом расследования Фонда борьбы с коррупцией о даче премьера Медведева. Вам слово.
Значит, вопрос не в том, доверяю я или не доверяю фонду, потому что об этой даче, ее строительстве, я знал еще в то время, когда Медведев был президентом России. И об этом знали в Ивановской области практически все.
Угу. Ну и какие можно выводы сделать вообще об этом? Какую характеристику он дает нынешним властным коридорам, как вы считаете, Сергей Алексеевич?
Да я бы здесь с Андреем Нечаевым согласился, что это дает даже не властным коридорам, а обществу, потому что каждая, как известно, страна достойна своего правительства. Нашим гражданам это в достаточной степени безразлично. А вот о чем говорил Нечаев. Андрей, ведь у нас тоже на самом деле далеко не все можно построить. Построить, скажем, на Невском проспекте дом, не вписывающий, не дадут построить. А в другом месте, где это не так видно, дадут и глаза закроют.
Да, вот как вы считаете, способно ли российское общество восстановить или хотя бы до каких-то размеров, может быть, довести вот гражданский контроль за властями придержащими, Сергей Алексеевич?
Я являюсь оптимистом. Если вы помните, в Италии был совершенно жуткий уровень этих самых мафиозных структур. А там общество созрело и провело операцию «Чистые руки». Это не только полиция, это все общество провело. И мафиозность упала в разы. Я надеюсь, что и у нас такое случится рано или поздно.
Спасибо, оставайтесь с нами на связи. Андрей Алексеевич, вы как вот, если так ретроспективно вы посмотрели, в какой момент вот это нарушилось, как бы распала связь времен, нарушился принцип гражданского контроля за властью, если он существовал, как вы утверждаете, в начале демократических реформ?
Ну, вы знаете, это не произошло вот так вот на раз, два, три, сегодня было, а завтра закончился. Партия власти шла к этому постепенно. Постепенно. Это сначала отмена выборов губернаторов, которые формально вернули, но мы прекрасно понимаем, что с учетом вот этой системы фильтров никаких выборов нет. Кандидатов допускают в Кремле. Прямо называйте вещи своими именами, а вовсе не граждане. Это то, к чему мы пришли сейчас. Фактически ликвидация местного самоуправления. Мэров уже мы не выбираем, за малым исключением. Более того, в городах с районным делением мы не выбираем даже депутатов уже. Мы выбираем депутатов самого низкого уровня, там, сельсовета и так далее. А они уже выбирают городских депутатов. А те уже назначают сити-менеджера в комиссии, где на паритетных основах губернатор и депутаты. То есть даже если все депутаты, от либералов до коммунистов, между собой достигнут консенсуса, то будет 50 на 50.
В лучшем случае.
Они и губернаторы. Перед кем дальше ответственность несет этот сити-менеджер? Ну, вопрос риторический. Перед тем, кто его назначил. То есть перед губернатором. Не перед гражданами. А местное самоуправление – это же основа. Это вообще основа общежития человеческого во всем мире. Значительная часть культуры, здравоохранения, образования, экологии, массового спорта. Это все уровень местного или муниципального самоуправления. У нас оно сначала было финансово обезвожено, а теперь фактически мы его ликвидируем. Это изменение, смотрите, каждым выбором. Вот проанализируйте выборы за последние 17 лет, после 99 года. К каждым выборам партия власти меняет выборное законодательство.
Да, еще последние несколько раз.
Сейчас опять нововведение, которое, в принципе-то, можно приветствовать. Конечно. Как вот сделано-то было не потому, что они хотели сделать Думу более репрезентативной и представляющей более широкие слои населения. Нет. Потому что в условиях второго за короткий промежуток времени тяжелого экономического кризиса, который явно носит системный характер, партия власти проваливается по спискам, рейтинги падают. Дальше они вводят теперь одномандатников. Но дальше те же представители партии власти чудненько идут по одномандатным округам, формально от «Единой России», естественно, чтобы не собирать подписи, но об этом никто вслух не говорит. А они идут там от Народного фронта, общества автомобилистов, каких-то там рогов и копыт и так далее. И тем самым они сейчас пытаются компенсировать свою неудачу по спискам. Но знаете, я вам что скажу? Не только партия власти в этом виновата. Вот те так называемые системные оппозиционные партии, которые у нас одни и те же сидят за последние 15 лет в Госдуме, вообще, это все одна единая Россия. Ну, помимо того, что они управляются из одной комнаты, я вот с большим уважением отношусь к Сергею Попову, но в целом к их партии «Справедливая Россия», я отношусь, мягко говоря, с большим скепсисом.
А давайте как раз посмотрим.
Я вам сейчас приведу, я вот вообще никогда свои бумажки не беру,
вот,
а тут я вот первый раз ими решил запастись. Вот, например, если уж мы про коррупцию заговорили.
Давайте
в русле этого. Например, законопроект, не буду номер зачитывать, он длинный. Значит, меры антикоррупционного характера, направленные на предупреждение злоупотребления властью и служебным положением должностными лицами. Ну, короче говоря, этот законопроект вводил обязательство представлять доходы, сведения о доходах и имуществе, имущественных обязательствах не только самих должностных лиц, но и членов их семей, детей, супругов и так далее. Знаете, кто проголосовал против этого законопроекта? Единая Россия и Справедливая. Ну, точнее говоря, Справедливая Россия, она очень интересную тактику выработала. Она не голосует. Вообще не голосует. То есть, вроде бы нельзя сказать, что они поддержали, но и явно свою позицию они не заявляют. Замечательная, идущая по нашему округу, Галина Петровна Хованская, которая много-много лет сидит в Госдуме и много-много лет занимается вопросами жилищно-коммунального хозяйства. Вот этот комитет, с его одобрения, была введена оплата за капремонт. Совершенно незаконная. Кстати, в Москве самая высокая по всей стране.
Да.
Произошло скачкообразное повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Сейчас вот я прям советую нашим гражданам, где-то в октябре запаситесь валидолом, валокардином, кто чем пользуется, там рюмашку можно приготовить, потому что вы скоро получите, и до выборов, конечно, этого не делали, вы скоро получите налоговое уведомление о новом налоге на имущество, который будет теперь взиматься по кадастровой так называемой стоимости или якобы рыночной.
Угу.
Значит, будет скачок в несколько раз. Не на 2%, а в несколько раз. Все эти законопроекты прошли через комитет, возглавляемый «Справедливой Россией» в лице Галины Петровны Хованской. А потом они говорят, это ужас капремонт. Петиции собирают, референдум будут проводить против капремонта. А он вообще-то прошел через этот комитет. И фракция «Единая Россия» против не проголосовала.
Давайте Сергею Попову дадим. Да. Сергей, вот видите, Андрей Алексеевич считает, что «Справедливая Россия» как бы тоже вторая, может быть, нога партии власти. Какие-нибудь у вас есть против этого возражения? Или, может быть, вы хотите поломать эту ситуацию? Вам слово, Сергей Алексеевич.
Я могу сказать, что в данном случае, при всем моем уважении к Андрею Нечаеву, он говорит, лукавит. И лукавит сам прекрасно образом понимает. Да, комитет, Галина Хованская является председателем комитета. Да, комитет проголосовал за этот законопроект. Только в комитете большинство, которое проголосовало, принадлежит Единой России. И сваливать это на Хованскую совершенно бессмысленно, совершенно нечестно. Андрей это прекрасно знает. А Андрей, может быть, говорит это для тех, кто полагает, что вот есть председатель комитета, он начальник. Это не так. Решение принимается голосованием. Что касается того законопроекта, о котором говорит Андрей, который проголосовал по поводу борьбы с коррупцией, я, честно говоря, не знаю его номер. И я бы его посмотрел. Но я абсолютно уверен, что...
Я вам подскажу. 317-699-3.
Еще раз.
317-699-3.
699-3. Я понял. Простите, пожалуйста, если не вот дефис-3, то это было в Думе третьего созыва. Давайте-ка не будем на эту тему говорить. И если это так, то скорее всего...
Не-не-не-не-не-не-не-не-не-не. Это было в последней...
Дума третьего созыва. Уже
может, это от нее в наследство досталось.
В последней Думе.
Да, за него, может быть, голосовали в последней Думе.
Да.
Но если он был написан в Третьей Думе, то он не годится в данный момент по той причине, что законодательство изменилось. Он просто в нынешнее законодательство не впишется. Вот что я хочу сказать.
А в целом, как вы считаете...
Представлять должностным лицам сведения о доходах, это плохо вписывается, и об имуществе плохо вписывается законодательство, тем хуже для нашего законодательства тогда.
Я хочу сказать, что в то время, когда еще, между прочим, Андрей Нечаев работал во властных структурах, была такая ситуация, что хватали какой-нибудь законопроект из американского законодательства или французского, или еще из какого-нибудь, и вставляли в наш. Только вы попробуйте, скажем, кран поставить из Америки, привезти, поставить здесь, или еще что-нибудь. Это не будет работать, потому что другим не соединяется. Не потому что само по себе плохое. Так вот, с 2003 года изменились, в законопроекте стоят ссылки на самые разные другие законы, которые поменялись за сколько это уже, за 15 лет, да? Угу. И он с ними просто не сочетается. Вот, собственно, и все. Вся причина.
Но вы, Сергей Алексеевич, хотите, чтобы был принят в России полностью вот этот корпус Конвенции о борьбе с коррупцией, или все-таки 20-е...
Да, наша фракция этот вопрос неоднократно вносила. Самое по поводу борьбы с коррупцией, в этом самом, в одну всего статью нужно осталось ратифицировать, которую наша страна не ратифицировала. Но я обращаю ваше внимание, что вопрос ратификации в нашей стране, и не надо замалчивать, могут внести в Думу только два человека. Один из них это Путин, а второй это Медведев, то есть в данном случае правительство. И даже здесь, если вот та партия «Единая Россия» захочет его реализовать, без Медведева она этого сделать не может. Такая у нас конституция, да. Это ни хорошо, ни плохо, это так. Но мы постоянно об этом требуем внести на соответствующую ратификацию, это правда.
Сергей Алексеевич, но все-таки, поскольку вы меня обвиняете в лукавстве, то я вынужден как-то отреагировать. Значит, тогда у меня, собственно, возникает вопрос. Если ты, как председатель комитета, ничего сделать не можешь, ничего не контролируешь, ни на что не влияешь, тогда, собственно, во имя чего ты там сидишь? Во имя дополнительной длины машины и каких-то других материальных благ? Ну, не очень как-то это, на мой взгляд, прилично. Поэтому, ну, тогда надо оставаться рядовым депутатом, критиковать это законодательство. Ну, и самое главное, все-таки против него голосовать в этом случае. А когда человек стыдливо уклоняется от голосования, это, простите меня, не позиция, а это такая, чуть было не сказал, политическая проституция. Но я вам другой тогда пример приведу. Из той же серии, раз вы просите, называют законопроект 47-36-53, который установил, что на референдум запрещается выносить следующие вопросы. Установление оплаты жилья, размерах минимальных зарплат и пенсий, там, обеспечение инвалидов транспортом, ну и так далее. Абсолютно актуальный вопрос, который, в общем, было бы хорошо вынести на референдум. Действительно, это высшая форма голосования народного.
И как они проголосовали?
Партия «Справедливая Россия» уклонилась от голосования. Вот и все.
Сергей Алексеевич, может, как-то надо почетче вашу позицию заявлять? Тогда и будет и реноме, и репутация вашей...
Извините, позицию мы заявляем достаточно четко. Я могу сказать, что в данном случае имеется федеральный конституционный закон, который говорит о том, какие законопроекты, какие вопросы можно выносить на референдум. Федеральные законы должны соответствовать федеральным конституционным. Голосовать в данном случае было бы совершенно за него бессмысленно по этому поводу. Надо менять сначала федеральный конституционный закон. Я могу сказать, между прочим, когда этот федеральный конституционный закон принимали, я был во фракции «Яблоко». Я был единственным человеком из фракции «Яблоко», который не проголосовал за этот закон. И во фракции СПС тоже был единственный человек, который не проголосовал, Сергей Адамович Ковалев. Я хочу сказать, что если бы одна из фракций «Яблоко» или «Справедливое Яблоко» или СПС проголосовала против, тогда еще не было «Единой России», было единство, закон бы не прошел. Но, к сожалению, вот что было, то было.
Так, Сергей Алексеевич, вы-то человек приличный.
Да, нет, но мы Сергей Алексеевич.
Вы человек приличный как раз. Я вот и удивляюсь, как вас туда занесло, в эту фракцию. Не простите, Бога ради.
Ну, вся жизнь заставила, да.
И почему вы своих этих однофракцийцев вот сейчас защищаете? Вот я, честное слово, вас не понимаю.
Потому что я отвечаю. Потому что я говорю то, что есть на самом деле. Если закон, скажем, принимать противоречие федеральному конституционному закону, все равно не пройдет. Зачем за него голосовать, вы мне скажите? Или мы действуем по конституции, или для пиара. закон о жилищной самой вынесении на референдум внесла фракция КПРФ для пиара, для собственного пиара. Он все равно не пройдет. Зная, что он не пройдет, его вносят. Для чего?
Ну, можно было ведь и конституционный закон поправить.
Конечно, надо тогда уже замахиваться на все вообще...
Параллельно с рассмотрением этого законопроекта.
Конституционный закон мы бы проголосовали, еще раз говорю, 100%.
Да. Ну что ж, давайте тогда о перспективах поговорим. Какие вы вот...
Я сейчас посмотрел на себя в телевизор.
Да.
Я прошу прощения за свой вид. Я просто сегодня весь день был на встрече с избирателями. И там был такой довольно холодный ветер. Поэтому я смотрел какой-то очень, очень румяный.
Вот. Кстати, об избирателях. Какие вы первоочередные шаги бы совершили, попав в новую Думу?
Много. Много. По разным линиям. Это такой как бы традиционный вопрос, какой законопроект вы внесете первым, но их должно быть много. Мы вот сейчас в рамках партии «Роста», я не член этой партии, у нас с ней электоральный союз, вот, но мы создали такой, как мы его называем, комитет по запрету запретов. Имея в виду, что должно быть, и мы сейчас этим занимаемся, я член этого комитета, председатель Борис Надеждин, достаточно опытный юрист, и мы сейчас занимаемся анализом законодательства, какие законы надо отменить, начиная от вот этого антиэкстремистского пакета госпожи Яровой, за который «Справедливая Россия», кстати, по-моему, тоже проголосовала, который, с одной стороны, является вторжением, очевидно, в нашу личную жизнь, с другой стороны, по заявлениям провайдеров интернета и мобильной связи, приведет к резкому росту тарифов, то есть еще больше ударит по уровню жизни, причем не только среднего класса, у нас мобильным телефоном сейчас практически все пользуются. Закон о нежелательных организациях, закон об иностранных агентах, закон об усыновлении, который получил наименование «закон подлецов». И еще целый ряд вот таких запретить. Огромное количество такого рода законов касается бизнеса. Поэтому первое – это вот ревизия законодательного наследия прошлой Думы, которая, к сожалению, вызывает просто, мягко говоря, скорбь. И эти законы, безусловно, надо отменять. Если говорить о, так сказать, конструктивных, не отменяющих законах, то, пожалуй, первое, что так сделал бы я, это внес законопроект о введении защищенной статьи бюджета, предусматривающей расходы на здравоохранение не менее 5% ВВП. Потому что то, что сейчас происходит с реформой здравоохранения, это просто его развал.
Вот завтра день тишины. Как вы считаете, вот в этой тишине должны ли избиратели подумать о том, как вообще какой моральный облик имеет вот партия власти, которая владеет хотя бы вот таким, для примера, одним доказанным объектом?
Отвратительно, что многие представители, причем ведущие представители партии власти, могут быть, я так деликатно выражусь очень, заподозрены в коррупции. Это отвратительно. Но на самом деле проблема гораздо шире. Фактически партия власти и ее сателлиты, я буду все-таки на этом настаивать, и масса результатов голосования это подтверждают, фактически они завели страну в тупик. Вот та модель социально-экономического развития, которая была выбрана в середине нулевых годов, курс на государствление экономики, почти исключительно сырьевая ориентация экономики и экспорта с огромной коррупционной составляющей, о чем мы с вами правильно говорим, что наш бизнес платит ведь два вида налогов. По налоговому кодексу и еще коррупционно-бюрократический. И какой из них больше, знаете, думаю, что у разных видов бизнеса по-разному. Поэтому экономическая, вот я все-таки всю жизнь занимаюсь экономикой, поэтому эта сфера ближе. Экономическая политика правительства, она просто потерпела, на мой взгляд, полное фиаско и нуждается в кардинальном изменении. Потому что что мы имеем по прошлому году? 10% падение реальной зарплаты. 4,3 по всем доходам, почти 10% по реальной зарплате. Значит, не индексации пенсий. Но это стыдно. Простите меня, это просто стыдно. У нас пенсионеры, это не германские пенсионеры, которые по миру ездят. Это люди, зачастую, те, кто реально живет на пенсию. Конечно, есть там, наверное, богатые пенсионеры или люди, которые живут в обеспеченных семьях. И в этом смысле вот такой универсальный подход, он, кстати, не должен реализовываться. Но у нас есть огромное количество пенсионеров, которые реально живут на пенсию. Жить на нее нельзя. Можно только выживать и существовать. И сейчас мы в смысле партии власти, не мы с вами, фактически решают экономические проблемы страны, проблемы бюджета, которые возникли из-за их идиотской политики, решают за счет вот этой наименее обеспеченной категории российских граждан. Ну, это просто бесстыдно.
Сергею Попову хотим дать слово. Сергей Алексеевич. Да, вы бы считали, что заслуживает нынешний кабинет министров вот за такие вот хотя бы подозрения, недоверие? Вам слово.
Я об этом скажу. Только отвечу на этот вопрос. Только прежде я сказал бы то, что я как-то крайне не ожидал, что в Радио Свобода при двух собеседниках 70 или 80% времени дается на выступление одному из них.
Сергей Алексеевич, вас слушаем мы внимательно, да?
Вы посмотрите по хронометражу, сколько вы Андрею давали времени, сколько мне стало...
Сергей, тут были проблемы со связью, я выступаю вашим адвокатом.
Я говорю после этого.
Да-да-да, вас слушаем, Сергей Алексеевич.
Так я после этого полагаю, что все остальное время должно мне принадлежать, если у вас посмотреть хронометраж. Так вот отвечаю, что партия «Справедливая Россия», она собирает подписи. Это «Делай или уходи». Сначала мы собрали 1 миллион подписей, отправили, отказалось без результата. Мы стали собирать 10 миллионов подписей, из них уже 4 или 5 миллионов подписей собрали. Безусловно, мы против экономической политики возглавляемого Медведевым правительства. Это 100%. Теперь второй вопрос, который вы дали возможность высказаться Андрею и не дали возможность высказаться мне. По поводу того, что делать в Думе, если я туда попаду? Я бы сказал, что это зависит от того, в очень большой степени зависит от того, получит ли проправительственное большинство, Кремль большинство или нет. Если «Единая Россия» получит большинство, это будет одна тактика, если нет, то другая. Вот для того, чтобы делать то, что говорил Андрей, эти законы, безусловно, нужно отменять. Это, кстати, ерунда, что мы голосовали за закон Яровой. И наши депутаты не голосовали за закон Яровой.
Мы не голосовали против. Вы опять уклонились.
Андрей только что сказал, что не голосовать, что голосовать против и не голосовать — это одно и то же. Считаются только голоса «за». Давайте не делать двойных стандартов. Так вот, наших голосов за этот законопроект нет. Теперь, что касается того, что если вот я окажусь в меньшинстве, в существенном меньшинстве, я первым бы делом занялся бы за некоторые внутренние работы, потому что тот регламент Государственной Думы, который с каждым разом ухудшает, он не дает возможности меньшинству реализовывать даже те крохи, которые есть. Я постарался бы улучшить регламент Государственной Думы, чтобы для того, чтобы можно было хоть что-то сделать. Это сделал бы максимально публичным образом. У нас очень любят, например, оспаривать законы в Конституционном суде. Подписи в данный момент 90, чтобы оспорить в Конституционный суд. Но почему-то ни разу не оспаривали регламент Государственной Думы, который тоже 90 депутатов могут оспорить в Конституционном суде. Так. Ряд действий регламента Думы, которым пользуется прекрасным образом «Единая Россия», они противоречат Конституции Российской Федерации. Их можно оспаривать. Теперь дальше. Если бы говорить о позитивных, я бы, ну, поскольку Андрей экономист, я больше занимаюсь юридической такой деятельностью правовой, я бы, конечно, занялся бы законами, которые обеспечивают деятельность судов, судопроизводства. Но если говорить о другой, о более гуманной деятельности, я обращаю ваше внимание на то, что есть очень хороший, давно принятый закон о средствах массовой информации, который немножко, ну, сильно, скажем, подпоганили в последней думе, но все равно он есть. Так вот, ключевой момент есть, что не исполняется требование о предоставлении журналистам информации. И я бы постарался придумать даже не то, чтобы ответственность, и другие механизмы, чтобы журналисты могли получать требуемую информацию. Это одно из способов построения, возможности построения гражданского общества. Не самим биться в одиночку, а привлекать как можно более широкий спектр. Кто это может помочь? Только пресса. Другого пути нет. Пресса, интернет. Вот этим бы я занялся в первую очередь. Теперь, что касается вопроса о пенсиях, которые, безусловно, это позор, когда уменьшают пенсии, когда Дмитрий Медведев заявляет, что как это выгодно, что люди получат разовую компенсацию за 5 тысяч. Так если это выгодно, сделайте так, чтобы каждый мог сам решить, он получит компенсацию или ему индексируют пенсию. Нет, мы знаем лучше вас. Есть такая хорошая книга «Белых одеждах». «Белая одежда». Так как там говорилось, что это забить конфетку молотком в рот. Вот эту конфетку правительство Российской Федерации во главе с Медведевым при поддержке возглавляемой партии забивает в рот молотком. Даже, как бы мы скажем, между прочим, не относились к Владимиру Владимировичу Путину по-разному, но я обращаю внимание, что когда Путин был руководителем партии «Единая Россия», председателем партии, он в партию не вошел. Вполне возможно, что он просто побрезговал этой партии, потому что пользуются ассимиляционными машинами, но как-то с ними не живут. Так вот, партия «Единая Россия» мне напоминает, это мое мнение, которое имею право в Конституции высказывать, что самая ассимиляционная машина, которая для кого-то готовит, извините меня, дерьмо.
Спасибо, да. Но мы как-то называли в прошлый раз, не будем сейчас уже в агитацию эту... Андрей Алексеевич, как вы считаете, вот сможете вы, если оппозиционеры пойдут в Думу, как-то блокироваться против этой вертикали власти и партии власти?
Ну, вы знаете, я, вот, видит Бог, приложил огромные, просто лично я, огромные усилия для того, чтобы попытаться хотя бы демократическую оппозицию объединить. И казалось, после вот, убийства Бориса Немцова, после его драматической гибели, что шанс для этого есть. Мы смогли собраться за одним столом, и Навальный, и Касьянов, и Гудкова, и Ирина Прохорова, и стали находить точки соприкосновения. Увы, потом Касьянов с Навальным решили, что им вдвоем как-то лучше, комфортнее.
Да, они уже и не вдвоем.
Комфортнее и проще, потом и эта коалиция развалилась. Вот меня часто спрашивают, почему я иду от партии Роста, что я представитель партии Гражданской инициативы, которые в прошлом году вообще никакие выборы не допустили. Просто под абсолютно идиотскими, надуманными предлогами. Чуров ужаснулся. Отменил эти решения, но зарегистрировать нас при этом побоялся. Вот, поэтому нам нужно было искать какой-то союз. Я 3 месяца вел переговоры с уважаемым Григорием Алексеевичем Явлинским. Без всяких условий с моей стороны. Просто давайте объединимся, давайте блоки у нас запрещены, но подпишем, значит, какое-то межпартийное соглашение, так. Потому что часть наших кандидатов пойдет
по их списку, да.
Вашим спискам или под флагом вашей партии. Я все 3 месяца выслушивал обиды касательно 90-х, о том, что Григорий Алексеевич не поддержали на тех президентских выборах,
да.
И на этих президентских выборах тоже не поддержали. Какое-то все имеет отношение к сегодняшнему дню и ко мне лично. Не знаю, но тем не менее, вот этот союз у нас не удался. Спасибо Борису Юрьевичу Титову, который мне протянул, так сказать, свою союзническую руку. Я не считаю эту партию спойлерской отнюдь. И если у кого она и может отнять голоса, то скорее у «Единой России», а не там у какого-нибудь Парнаса, у которого их и так нет. И там очень неплохая, на мой взгляд, очень сильная команда подобралась. Довольно разношерстная, но очень индивидуально сильная. И если она попадет в Думу, то мне кажется, что это будет хорошая, сильная единая фракция.
Давайте вот. Отдадим...
Надеюсь, все, я заканчиваю. Надеюсь, что если все-таки какие-то независимые депутаты появятся в Госдуме по одномандатным округам в первую очередь, вот я же иду как одномандатник.
Да, мы знаем, да.
Вот. Ну, просто сама жизнь заставит объединиться против вот этой вот машины для голосования.
А вы как считаете, Сергей Алексеевич, слово Сергею Попову?
Первое, что я хочу задать вопрос, меня крайне удивляет, что Андрей Нечаев, я не знаю, является председателем партии. Дело в том, что партия, в том числе и партия Роста, она не может по действующему закону выдвигать членов других партий. Возможно, правда, что Андрей Нечаев следует примеру Путина и является председателем партии, не являясь ее членом.
Вот я просто, чтобы не было никаких кривотолков, это все ЦИК проверял. Я в соответствии с законодательством вышел из партии.
На время выборов.
Просто по нашему уставу это не влечет автоматически сложение функции председателя. Но я сейчас говорил о периоде до выборов.
Да, все соблюзено. Да, Сергей Алексеевич, дальше давайте, если попадаете в Думу.
Я прошу прощения, было сказано, я являюсь председателем партии. Ну вот как Путин. Точно так же Путин являлся председателем партии, не будучи ее членом по-путински. Молодец.
Вот. Ваша параллель.
По поводу объединения оппозиции, давайте мы поговорим.
Давайте, да.
Из партии «Яблоко» я в свое время вышел, там по разным причинам было такое дело. И как в партии «Яблоко» я вижу и хорошие вещи, и плохие вещи, как и впрочем, в любой другой партии, включая «Справедливую Россию». Но я хотел бы сказать, что у нас какие-то все время начинаются ключевые слова. Почему вот оппозиция должна объединиться? А почему она должна, собственно, объединяться? Чтобы решить вопрос, кто главный?
Нет, для того, чтобы эффективнее работать.
Объединять свои, не объединяться, а объединять свои усилия. Объединять свои действия в тем случае, когда они согласны. С этим я абсолютно согласен. А когда ставится вопрос, давайте мы объединимся, только вот надо объединиться, это ставится вопрос о том, кто будет главным. К сожалению...
Если все проще. Вот у меня по округу идет еще представитель от «Яблока» и еще представитель от «Парнаса». Ну вот это абсурдная ситуация.
Конечно, не растащит голоса.
Не важно, кто там главный.
Послушайте, Андрей, у меня в этом ситуации еще интереснее в округе.
Расскажите, да.
У нас есть замечательный представитель партии «Яблоко» идет. Затем иду я, вышедший из партии «Яблоко». Еще идет человек, который исключен из партии «Яблоко». Кстати, Александр Генрих, он в свое время мы исключили из партии «Яблоко». Было тоже такое дело.
Да, да, это.
Ну, если говорить о, как шутит Григорий Алексеевич, о женщинах партии «Яблоко», то у вас там была и Мизулина, и Яровая, так что...
Были.
Партия «Яблоко» много, много породила монстров политических.
Да, но просто я не к тому, чтобы организационно объединиться, а просто объединить свои усилия, хотя бы друг друга вот так не критиковать на... На поражение, что ли,
да.
Как вы делаете?
Объединить усилия, да, да. Ну, я не знаю, почему партия «Яблоко» не захотела выдвинуть Андрея. Наверное, были к тому какие-то причины? Об этом следует спросить Явлинского.
Исключительно, исторические обиды.
Подождите, в партии «Яблоко» все-таки не было этой партии. Решение принимается все-таки коллегиально.
Я вас умоляю.
Если бы вас выдвинули на съезде... то решение принималось путем голосования.
С Львом Шлосбергом мы договорились до всего. И он начинал эти переговоры. Потом решение перешло к Григорию Алексеевичу, и процесс замерз
навсегда. Я еще раз
навсегда.
Говорю, что я в партии «Яблоко» все-таки порядки знаю. Решение там принимается путем голосования. Если вас никто в этой партии не захотел, из делегатов съезда не захотел внести в список, это другой вопрос. Но это уже не только Григорию Алексеевичу, а к другим членам партии «Яблоко». Вопрос. Поведем делегатам съезда, скажем так.
Да, ну, я даже говорю...
Ну, у меня не было возможности дожидаться съезда, разумеется, поэтому...
Ой, да за черт, делегатам съезда вы лично знаете, уж не надо на эту тему говорить.
Ну что ж, видите, у вас богатое поле для деятельности в Новой Думе. Вот сейчас открываются какие-то... Что ли, целое направление работы, которое непочатый край, согласны?
Ну, знаете, я единственное, вот к одному хочу призвать наших избирателей, не говорить, вот, пожалуйста, проголосуйте за меня. Значит, вот не надо пораженческих настроений. Я очень часто, я каждый день, вот еще раз приношу извинения за свой румянец, это просто от морозного ветра, каждый день встречаюсь с людьми. И очень часто слышу, ничего не изменится, ничего от нас не зависит, все равно фальсифицируют. Есть такие подозрения, это правда. И административный ресурс есть, я с этого начал. Но, тем не менее, мне кажется, сейчас у нас есть шанс поменять ситуацию к лучшему. И если мы, вы, уважаемые избиратели, все-таки изберете в Думу в первую очередь профессиональных, компетентных и ответственных людей, знаете, не просто сторонников там, протестной активности, хотя я к ним с величайшим уважением отношусь, сам участвовал во всех протестных акциях, которые были с 2011 года, но все-таки профессиональных и независимых людей, мне кажется, у нас есть шанс вместе что-то поменять.
Ну что ж, большое спасибо участникам нашего прямого эфира. Напомню, что послезавтра выборы в российский парламент. А на волнах «Радио Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза-старший, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Марк Штильман и Олег Львов. Спасибо.